Михаэль Цин. Генрих. Я на самом деле счастливый человек. Мой папа – торговый работник. И хотя мама постоянно намекала, что мне не достичь папиной предприимчивости, согласитесь, масштаб не тот, а значит, и комплексов поменьше. Генриха рано засадили за инструмент, иначе быть не могло. За него было предрешено многое, если не все. И окажись на его месте кто-нибудь менее строптивый и более расчетливый, талант сидел у него в генах, идти ему уже по протоптанной дорожке конкурсов, концертов и славы. Так оно и выглядело сначала. Сейчас трудно сказать, где он поскользнулся первый раз и второй, и тогда скользить стало привычнее, чем идти. Компания тоже номенклатурная, сливки общества, ну, несколько подкисшие, но имена вполне славны. Генрих стал пить, хотя сказать «пить» ничего не сказать. Он стал пить все подряд и со всеми подряд, и даже сам. Генрих стал алкоголиком, причем еще в достаточно юном возрасте. Дома страдали и уговаривали, хотя к запоям привыкли. Среди старшего поколения это было не редкостью, но люди интеллигентные пили от избытка творческих сил, от перенапряжения и от многого чего такого, что делало этот порог романтичным и протестным. Жена у Генриха была просто золото. Или это мне так кажется? Хотя, думаю, и он того же мнения. Она видела в нем великого музыканта, коим он, наверное, и был, но не мне судить. Гениям прощают все или почти все. Она научилась этому. Не то чтобы с радостью, но иначе не могла и не хотела. Она совсем не была чеховской душечкой и любила в нем прежде всего его самого, ведь за поступки принято в лучшем случае уважать, а любовь, хоть и светлое чувство, но дело весьма темное. Чужая душа – потемки. А Генрих продолжал страдания художества. Считал себя христианином самой что ни на есть высшей пробы, как и, собственно, во всем, что делал. Или не делал. Под христианством он подразумевал, естественно, православие. А раз так, то и страдания, и непонятость. С пьянством он уже не боролся. Оно стало частью его самого. Если он не выпивал хотя бы бутылки спиртного в день, и это с 14 лет, его били припадки эпилепсии. По крайней мере, в этом можно было найти оправдание, если бы он в этом нуждался. Оправдание необходимо лишь тем, кто сомневается, но Генрих всегда считал себя лучшим, не просто многих других, а вообще лучшим. Водки было мало. И он взялся за наркотики. На настоящее денег не хватало. Вот и шли в ход всякие там таблетки и прочая дрянь. Водка нужна отчасти и для общения. Таблетки были уходом от него. теперь уже не просто мир был против него, теперь он был против мира. Пора было сводить счеты. И Генрих не преминул это сделать. Сначала он перерезал вены на обеих руках. Всегда думал, что самоубийца – это человек, который жалеет себя больше, чем близких. Генрих не то чтобы не жалел других. Может, он и жалел их настолько, чтобы освободить от себя. А может, все было с точностью да наоборот. Сейчас трудно восстановить. Что же было последней каплей? Его периодически возвращали в этот мир. Через психиатрические лечебницы, куда он стал попадать часто. Жена вытаскивала его оттуда. Он возвращался, и все становилось, как было. Память у него была феноменальной. Он помнил все, что читал, а читал он много, и всех, кого встречал. И еще он помнил всем и все, не от злопамятности, а просто так был устроен. И когда наступала очередная депрессия, все судьи и обвинители выстраивались как живые. Отвечать всем сразу было затруднительно, и он опять проваливался в пьянство и наркоту. Его родные и близкие, люди интеллигентные, от него не отказались, но, похоже, поставили на нем крест. Жили досадно и болезненно, морщась, но при этом его любили, как могли и насколько хватало сил. Да и жить приходилось вместе. При советской власти отдельно жить было не принято и недешево. Ну а раз вместе, значит, лучше привыкнуть. Себе же проще. Смотреть на эту доброту сил у Генриха не было. Доброта была упреком всему его существу. Уж лучше бы они кричали и ругались, тогда можно было бы скатиться до той же непонятости, а когда не винят, приходится этим заниматься самому. И жить с этим, ой, как непросто. Генрих решил попрощаться в очередной раз. Но на этот раз все должно быть серьезнее. Так, чтобы не собрали и не зашили. Собираться с духом особенно не надо было. Это проблема для тех, кто ясно понимает и четко осознает, а у него туман. Генрих стоял на балконе и глядел вниз. Земля была далеко. Значит, все было верно. Восьмой этаж – это не игрушки. Так играют только один раз в жизни. Первый и последний. Никаких специальных чувств не было. Обида и злость не в счет. Они были с ним всегда. Он перевернулся через перила и полетел навстречу освобождению. Летел недолго, не больше мгновения. Люди в таких случаях говорят, что мгновения кажутся вечностью, но ничего такого не было. Просто мгновение и издевательский удар в лицо. Как-то в школе у нас появился новенький мальчик-боксер. Нам было по 12 лет. Время выяснять отношения. Я ничего к нему не имел. Он ко мне тоже. Но разве это важно? С неандертальских времен, если они вообще когда-либо были, закон оставался неизменен, прав сильный. Вот это нам и предстояло выяснить. Предлог для драки был неважен, его можно будет найти потом, как, собственно, и почти все в этом мире. Мы обменялись толчками, а потом он стал спокойно меня шлепать. Вот именно не бить, а шлепать, открытой ладонью, не сильно и по лицу. Даже не пощечины, а так, оплеушки. И при этом сам спокойно уходил от моих рук. Мое лицо стало красным, наверное, больше от стыда, чем от его рук. Я уже ничего не видел перед собой, а он улыбался и шлепал. И тут я стал плакать. Лучше бы он свалил меня кулаком или ногой в пах. Пусть больнее, но не так стыдно. Веревки на седьмом этаже шлепнули так же предательски, но чтобы Генрих не захлебнулся от стыда, ему на помощь пришли уже вполне конкретные перила. Он сломал челюсть, но остался жив. Православный верующий Генрих не понял, что же случилось. Потому, наверное, что был больше православным, чем верующим. А окажись наоборот, может быть, увидел бы в этом руку Божью. Что бы там ни говорили, а Бог не хотел его смерти. А потом началась перестройка. И толпы евреев и немцев потянулись, кто в Израиль, а кто в Германию. В его крови было намешано всякого. На какую-то четверть или восьмушку Генрих был немцем и мог бы уехать в Германию, где к его алкоголизму отнеслись бы с пониманием, и он получал бы соответствующее пособие. Не зашикуешь, конечно, но и бедствовать не дали бы, да и на водку хватило бы. Но сил идти в посольство не было. Стоять в очереди и, обливаясь потом, доказывать родство было выше его сил и желаний. На помощь пришла опять же жена. Она была не немкой, а еврейкой. Вся работа с бумагами и свидетельствами легла на ее плечи. Надеялась ли она что-то поменять? Не думаю. Но хуже, чем было, быть не могло. Так Генрих стал обладателем израильской визы. В его глазах это было отнюдь не самым счастливым лотерейным билетом, но выбирать не приходилось. Да и не хотелось. Они погрузились в самолет и прилетели в Тель-Авив. Что радовало, так это цена на водку. Она оказалась вполне доступной. Жена, как всегда, бегала по инстанциям, а он лежал на диванчике, отлучаясь лишь на время в магазин за водкой. Участковый и доктор из психушки больше не доставали, и на том спасибо. Страна как страна. Живи, пока жив, а до большего дела нет. Иврит давался тяжело. Это надо было жене, ведь она, тоже музыкант, искала учеников. С Генриха хватало и русских газет. Как-то на глаза попалось объявление. Евангельское собрание приглашало в гости. Генрих и раньше слышал о сектантах, но, будучи либералом, плохо к ним не относился. Вернее, не относился никак. Да и можно ли как-то относиться к тем, о ком ничего не знаешь? Жена подтолкнула, ну и пришли. кто-то говорил о Библии и о Господе. Ничего крамольного. Люди вокруг даже в чем-то приятные, незлобивые. Выпить, правда, все равно хотелось, но не смертельно. А потом тот, который говорил, предложил помолиться. Молились без крестных знамений и свечей. За упокой тоже вроде никто свечку ставить не собирался. Все буднично и по-человечески. По-доброму, что ли? На шее у Генриха, как всегда, висел крест. Вот только в душе еще ничего не было. А потом над ним молились. Он не точно помнит слова, и не так важно, что срывалось у него с губ, важнее то, что шло от сердца, и то, что все это было услышано. В ту ночь, впервые за 15 лет, он спал без таблеток, и кошмары не мучили. И был вечер, и было утро, день один. Не было больше зависимости от алкоголя, не тянуло к таблеткам. Хотелось жить и учиться прощать. А может, все было не так идеально, но то, что по-новому, это точно. Он теперь не просто смотрел, он видел и понимал. Потом было всякое. Трудности и радости, срывы и подъемы, но уже никогда он не был тем старым, ибо старое прошло, теперь все новое. Генрих живет в Самарии. Он пастор, наверное, первого со времен Иисуса мессианского собрания на этой земле. У него двое детей, мальчик и девочка, и даже любящая жена.